Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор с доктором исторических наук, профессором Михаилом Юрьевичем Мягковым. Разговор об истории Украины, откуда есть пошла эта земля. И остановились мы перед перерывом на образовании Новороссии. Середина 60-е годы 18 века. Екатерина формирует уже губернии на территориях, пограничных с владениями Крымского ханства.
Да, 1764 год. Надо сказать, что вот эти пограничные черты, которые охраняли еще с древнерусского государства, вот это была Изюмская черта. Дальше это Бахмут уже идет, когда мы это присоединяем. И вначале это как бы тихо сапой двигалось. Но вот возникла русско-турецкая война 1768-1774 годы. Польский вопрос здесь тоже стоял во главе. То есть здесь образовалась пророссийская конфедерация в Речи Посполитой, в ответ барская конфедерация антироссийская. Польский король Понятовский, фаворит Екатерины II, Екатерина на него надеялась, но тот не смог удержать вот этот сейм. В результате провокация на границах в районе крепости Кодак. Это вот тоже в районе современного Днепропетровска, но на западном берегу. Гайдамаки. Гайдамаки – это жители, скажем так, правобережной Украины, которые то туда, то за Крымского хана, то они к России. Вот момент, когда они были за Россию, они нападают на ряд турецких владений в районе Бессарабии. Турецкий султан, он очень оскорблен, требует отмщения. Мы их наказываем, гайдамаков, ну, то есть спорим. Но этого показалось мало, а в этот момент
Были интересы, потому что турки видели, что Россия завязла вот в этом конфликте в Польше гражданском. И, соответственно, можно немного отжать, поставить Россию на место.
Польский вопрос это как бы отдельно, мы просто здесь касаемся той причины, то, что турки хотят и от поляков отрезать, и у нас что-то возвратить себе отрезать. В результате используют это как повод, чтобы объявить войну России, а за турецкой спиной, естественно, кто стоит? Франция, которая тоже заинтересована вот в этом польском вопросе, и не нравится, что Россия, Пруссия и Австрия решают польский вопрос без Франции. Вот какой-то клубок серьезный здесь намешан.
Ну, для меня, кстати, великая загадка, честно говоря, потому что я никак не могу понять, вот сколько не изучаю историю десятилетий. Что Франция забыла в Польше? Вот такие невероятные были интересы Франции перманентно. Польша?
Что она высаживала десант аж в Данциге.
Вот высаживала десанты в Данциге, да. Когда вот это была война с Барской конфедерацией, которую я в шутку называю Жмеринской, потому что она же, по-моему, Жмеринский уезд, по-моему, да, там город Бар, поэтому еще Барская. Барская как-то звучит это красиво.
Недалеко от Кракова, скажем так.
Да, Жмеринская конфедерация. Город Краков защищали французы, французский гарнизон.
Которых Суворов успешно всех...
Да, Суворов успешно разгромил, еще вооружив евреев, так сказать, местных.
Ни что прочего.
Евреи, которые терпеть не могли, значит, соответственно, ни поляков, ни французов местные. Уникальный случай. Сами записывались с добровольцами и шли бить французов с поляками в Кракове.
Ставка их жизни вообще-то была. Да. И то бы их вырезали, вот эти польские конфедераты.
Да. Вот что делал французский гарнизон в Кракове? Ну, вот поразительно.
Для меня, в принципе, вопрос достаточно ясный. Франция тогда, ну, два слова буквально, выстраивала санитарный кордон против России.
Это какие расстояния? Тысячи и тысячи верст. То есть, чтобы Россия выстраивала санитарный кордон против Франции где-нибудь, так сказать, в Эльзасе и Лотарингии.
На севере это Швеция. Да. То есть, шведы, французы им давали деньги там,
снаряжали
там оружием и так далее. Здесь, в центре, это Речь Посполитая, а на юге это Турция, Османская империя. Вот, пожалуйста. Практически вся граница прикрыта. Да. Что Франция получала? Давление на Османскую империю, соответственно, морская торговля Средиземноморья. Если это Швеция, это здесь она господствовать будет, в том числе и на Балтийском море. А Польша, она, крути не крути, она все равно, хоть и Восточная Европа, находится в центре Европы, то есть в пересечении политических линий. И опять-таки давление на Россию здесь возникает.
Геополитические амбиции французского королевства.
Надо сказать, что Екатерине II эта война не нужна. То есть Екатерина, она, по сути дела, хочет этот вопрос отложить. Но как может государство на две части делить свои стратегические, скажем, векторы?
Ну да, война на два фронта, да.
С одной стороны здесь Польша, а здесь возникает новый фронт. Она сказала, ну раз начали, они сами себе, скажем так, турки подписали вот этот смертный приговор, и Россия будет, да, вооружаться, будет воевать, и по-серьезному. И вот на время, как бы, вот этот польский вопрос, он отходит немножко в сторону, мы его потом уже решаем. Причем, если это польский вопрос Речи Посполитой, это вопрос национальный, мы возвращать должны те территории, которые были когда-то в составе Древней Руси. То есть здесь вопрос действительно геополитический, дикое поле, ничейное поле. Здесь вопрос о развитии экономического и политического
России. Много веков, ничья земля.
Да. И вот Екатерина начинает его решать с помощью кого? Прежде всего, на первом этапе это Румянцев, наш выдающийся полководец. С ним связана как раз и новая тактика русских войск. Это рассыпной строй, это отказ от линейной тактики. То есть что такое линейная тактика? Ты перемещаешь влево, вправо свои части, противник тоже перемещает влево, вправо, чтобы не создать где-то какого-то прорыва. Румянцев все это отбрасывает. Он создает четкое превосходство в 2, 3, 4 раза больше на решающем фланге, окружает противника, заходит к нему в тыл, разгром. Берет сходу крупнейшие турецкие фортификационные сооружения. То есть это было действительно новое тогда. Никто к этому был не готов. Линейная тактика Фридриха Великого, которая в то время, она ни в какое сравнение. И как раз здесь тоже раскрывается талант, ну, скажем, еще вот в польских событиях Суворов еще майор, потом он уже полковник, потом он уже генерал-майор вот в этих сражениях.
Ну да, после Барской, да.
И битвы Кагул, Козлуджа, по сути дела, здесь уже Суворов участвует, а потом уже в войсках Румянцева форсирует даже Дунай в районе Измаила, там на уже турецкой территории. Его примечают, его замечают. То есть начинает восходить звезда здесь полководческого Суворова.
Ну, вообще, для любителей военной истории я отмечу, что новейшая военная история России, самые ее приятные с математической точки зрения эпизоды связаны как раз либо с войнами в Средней Азии в 19 веке и на Кавказе, когда малые отряды там, Скобелева или Котляревского били большие отряды, соответственно, среднеазиатских правителей, персов и турок, ну а 18 век это румянцев. Румянцев одерживал победы, имея 5-кратное меньшинство, 7-кратное меньшинство. То есть даже у Суворова и то пропорции были менее оскорбительными для нашего противника. Ну, видимо, это было совсем были новеллы у Румянцева. Совсем к этому турки не привыкли, поэтому он атаковал в 5-кратном меньшинстве, но сконцентрировав усилия и одерживал победы.
Ну, тут надо Екатерине II отдать должное, ведь Румянцев не думал, что его... Он же был фаворитом, скажем, полководцем при Елизавете. Елизавета умерла, потом Петр, как мы знаем, III, пришла Екатерина. Ну, думал, отставка. Нет, Екатерина его пришла. Вы думаете, что я вас отставлю? Нет.
Да, не, Румянцев напрягает. Подал ходатайство об отставке.
Да,
да. Он сказал, что я присягал Петру. И...
В возрасте уже, да, там ему за 50, но тем не менее он его оставил. Да. И он доблестно сражался, и Суворов не раз говорил, то, что он ученик Румянцева. То есть много от него взял.
Румянцев до последних дней считал все-таки Суворова младшим полководцем. Он говорил, ну, он говорит, просто удачлив, говорил Румянцев. Талант, удачлив. Ну, конечно, не ровня.
Вы знаете, что вот заметно? Вот в всех важнейших сражениях вот этой первой русско-турецкой войны при Екатерине, если мы посмотрим, да и потом вторая, будущие устроители Новороссии, они так или иначе участвовали в вот этих важнейших сражениях. Что касается, да, и Кагул, Козлуджа, потом взятие Измаила, если мы там потом... Чесма, 1770 год. Тот же самый Иван Абрамович Ганнибал.
Ганнибал.
Сын арапа Петра Великого и двоюрный дедушка нашего все, да, солнце русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. И вот здесь Кучук-Канеджерский мир, 1774 год. Там Пугачевское восстание, войну надо быстрее закончить.
Кучук-Канеджерский мир – это по итогам
первой русско-турецкой войны.
Румянцевской русско-турецкой войны. Основные положения которого?
Скажем так, получила Россия выход к Черному морю достаточно уже широкий. Это от Днепра, устья Днепра, до устья Южного Буга. То есть это Днепровский лиман, огромные территории. Да? И что нас смущало? Вот
это территория современной Одессы.
Нет, Одесса – это уже вторая.
Следующая, да.
Это следующая война. И здесь мы получаем...
Признается независимость Крыма.
Признается независимость Крыма, Кинбурн – крепость.
В Крыму наша база военная.
Суворов, он там наша вдоль база. Побережья Крыма, он ходит, чтобы турки не высадили вдруг какой-то отряд. Да, турки здесь появляются, здесь войска Суворова. Надо сказать, он огромную роль здесь сыграл непосредственно.
То
здесь...
есть по итогам первой войны, то есть Екатерина, она как бы по кусочкам съедала Турцию.
По кусочкам, и пока не такой большой выход, но Днепровский лиман, он сам по себе.
Да.
Вот что нам мешает?
Крым независимый.
Независимый и наш ставленник крымский хан, это
наш
ставленник, Гирей.
И наши войска на территории Крыма имеют право находиться.
Находиться, и идет бурный процесс высылки, скажем, переселения крымского населения,
да.
Крымского народа, уже непосредственно вот в Северную Таврию, как называем, чтобы они не терпели притеснение, скажем, от крымского хана. Суворов в том числе этим занимается.
Но это была очень талантливая тактика Потемкина, которая был операционным директором решения крымского новороссийского вопроса, как бы сейчас сказали, когда, поскольку средства крымской знати формировались главным образом из источников каких? Первый источник – это продажа рабов, то есть набеговая экономика. И вторая – это подати с местного населения. Причем с местного населения не татарского, которое ничего не платило. Они занимались либо войной, либо какими-то, так сказать, там, недоходными делами. А платили подати Крымом кто? Значит, греки.
Болгары.
Краимы, по-моему. Краимы, там, да. Значит, ну, то есть те, кто занимались торговлей, ремесленничеством и сельским хозяйством в Крыму. Вот два источника. Поэтому, чтобы подорвать экономику формально независимых, ну, формально, получивших независимость по Кучук-Канеджерскому миру, крымских правителей, Потемкин вот эти вот наиболее экономическим активным категориям населения делает предложение, от которого ни один нормальный человек не откажется. Он говорит, ну, а что вы здесь сидите, земли у вас мало, татары вас не любят местные, налогов платите много, и вообще места неспокойные.
Угу.
Давайте-ка лучше вот к нам.
Северная Таврия.
Да, да, Северная Таврия, при Причерноморье, земли вы получите столько, сколько сможете обрабатывать, налогов ноль у вас будет.
Ну, на время, вот.
На время. Налогов ноль это всегда на
полтора
время.
Года тогда считалось освобождаем от налогов.
Да. Мы вам дадим помощь в переезде, значит, вы там собираете ваши кибитки, овес, сено, солдаты вас
охраняют,
чтобы вас никто не трогал, и все, и живите счастливо. И когда происходит массовое переселение из Крыма, от этого экономически активного населения...
Там начинается бой,
потому что день, а работать... Кто работать-то будет только? Крымский хан со своим добором в Бахчисарае будет землю пахать. Работать-то кому?
Крымского хана тогда начинает просто менять периодически.
Да.
Он не может удержаться только с помощью российских штыков, да, но его постоянно... Вот, кстати, переселение греков в основном, ну и потом болгар идет, ведь Азовское побережье теперь полностью наше, можно сказать.
Ну да, и тогда, и... кстати, Мариуполь, это все...
Мариуполь это как раз греческое население.
Греческое население. Активное, энергичное, предприимчивое греческое население.
Там оно начинает торговлю, открывает какие-то предприятия, какие-то магазины, то есть жизнь налаживается, вот в чем дело. И вот с этого момента, с 1774 года, и как раз в этот момент Екатерина уже у нее новый фаворит, уже Григория Орлова она отставляет, да, и, по сути дела, становится Григорий Потемкин, которого назначают правителем вот этого Новороссийского края. То есть он носит названия разные. То есть вначале это Новороссийский край, губерния, потом Екатеринославское наместничество, в которое входит вот Николаевское, там Херсонское, Екатеринославская губерния, потом это опять Новороссийская губерния при Павле. Новороссийская даже Бессарабская была, генерал-губернаторство. Названия разные, но для нас это Новороссия.
Новороссия,
которая большая. Она вплоть до начала 20 века, по сути дела, его называли, это официально было такое название. Григорий Потемкин, главный его строитель, который, по сути дела, сразу же начинает обустраивать этот край. Возникают города. Ну, давайте посмотрим, какие города. То есть в 74 году он только становится, 1776 год, Екатеринослав. Причем Екатеринослав, он задумывался как столица вообще всего юга России. То есть он заранее планирует, то есть приезжает...
Екатеринослав – это сегодня...
Днепропетровск. Они назвали Днепр, причем просили нас, чтобы мы называли его не Днепр, вот как на русском, а Днипр.
Днипр.
Днипр. Вот
на, Днипр вот... неблагозвучно звучит по-русски. Днипр, нехорошо. Да. Не будем
Днипр. Но для нас он как Днепропетровск или там, может, и будет принято.
Не, ну, если мне нравится Днепропетровск, пусть будет Екатеринослав. Я думаю, что мы...
Назвали его в честь...
Историческое название.
Понятно.
Красивое, славы.
Назвали, понятно, что в честь Екатерины. Ну, тогда считалось официально не в честь Екатерины, а в честь святой Екатерины,
ну,
которая покровительница,
да,
соответственно, Екатерина.
Да,
вот так,
конечно. Да.
То есть Потемкин сделал...
Как Санкт-Петербург, только...
Реверанс. Императрица, она, конечно, довольна. Строит сразу как? То есть лучший архитектор. Иностранцы и наши приезжают.
Приглашаются, да.
Вот Старков, например, который приезжает туда, молодой, он изучает Петербург, и его нанимают. И... Зарплата небольшая, надо сказать. Вот они получали эти архитекторы по сравнению с, там, с купцами, которые там с промышленниками, иностранцами, которые сразу получают там дом, получают свою какую-то факторию. Ну, может быть, 200 рублей в год.
Ну, 200 рублей, да. Жалование старшего офицера, но офицер только на него не живет.
Год.
Да, как бы офицера поместья за спиной.
Они чувствовали вот этот свой долг, они приезжали туда, и самое главное, им давали возможность реализовать свои проекты. То есть они где-то в Питере, либо в Москве, они делают, но там не реализуешь. А здесь простор. Здесь они приезжают, это чистые территории, он может уже планировать город.
Ну, там на месте Екатеринослава к тому моменту что было? Это были просто какие-то небольшие поселки,
его
хутора?
Его изначально
что
запланировали на восточном берегу, низменно.
Угу.
То есть Днепр... Западный берег, он высокий. И для того, чтобы там верфь сразу создать, там корабли строить, торг был, запланировали его на восточном, ну, скажем так, русском, да, берегу. Болото.
Болото, да.
И малярии постоянно. Вы знаете, там те люди, которые и с Потемкиным занимались, там создавались роты строителей. Вот даже называл строителей рота строителей, рота плотников. То есть рекрутов, которые нанимали, их не войска посылали, их на строительство вот это в России.
Военно-строительная компания.
Военно-строительная компания и болезни, что холера, что малярия, а потом чума. Больше всего выкосило, причем и строители, и потом русские войска, которые потом Очаков брал, это вот чума, которая уносила две трети людей, которые туда приезжали. Пригоняли новых, понятное дело. Боролись с чумой, причем врачи в основном немцы. Вот надо отдать им должное, вот они, не боясь ничего, ходили по городу, приказывали собирать там трупы людей, кто-то еще живой, в больницу, и часто тоже выхаживали. Конечно, это был страшный бич, но тем не менее город строился. И потом на наши архитекторы настояли перед Потемкиным. Он не соглашался. Все-таки давайте на высокий берег перенесем, то есть на западный. Опасно, там враг, там противник, мало ли что. Настояли, и вот он, основная часть города, где центр, где дворец, где улицы, где верфь, все такое, вот она перенесена, была на другой уже западный берег Днепра, и оказалась краша. То есть это действительно место высокое, сухое, там ни малярии нет, там болот нету. И как раз вот эти Некрасов, как южная Венеция, он строился, как южная столица России. А дальше больше. Через два года, 1778 год, Херсон. Херсон, он задумался как главная база Черноморского флота вначале. Мы еще пока, да, у нас Крым не наш. 1783-78 год, здесь строится верфь. Здесь как раз главнокомандующим этим всем строительством наш дорогой Иван Абрамович Ганнибал.
Сын.
Арапа Петра Великого, двоюродный дедушка Александра Сергеевича Пушкина. Он что делает?
Он инженер военный.
Он инженер, и, по сути дела, он свои собственные средства даже отдает на того, чтобы покупать древесину. Он заготавливает в верховье Днепра, в районе Смоленщины, эту древесину, сплавляет ее по Днепру непосредственно Херсону, строит верфь, строит дома. Тоже по единому плану сразу создается город. Потемкин постоянно все контролирует, да, он главнокомандующий. Надо убедить Потемкина. А Потемкину надо убедить Екатерину II, то, что это все необходимо. И вот Херсон, он сразу как верфь задумывается, строится. То есть корабли собирались непосредственно в Херсоне, это Южный Буг, что называется, Днепр. А в лимане самом, Днепровско-Бугском, который образуется вот в низовьях этих рек, но уже Черное море, их снабжали, снаряжали, тут мачты, здесь паруса. И за короткое время вот колыбель Черноморского флота — это Херсон. Потом он перебазировался уже в Севастополь, когда уже Крым присоединился к нам. Но стал он создаваться там. Причем был не только парусный, галерный флот, потому что по рекам надо было ходить. И первое сражение, которое мы с турками потом уже в войне, в следующей войне русско-турецкой, это наш галерный флот, когда мы их разгромили непосредственно и прежде всего вот это Днепровско-Бугском лимане. Дальше мы с вами пойдем Дерибас. Дерибас — это вообще испанский подданный, который пришел на русскую службу, был тоже в Петербурге, потом его послали, он один из тоже устроителей и Херсона, и потом Николаева. Следующий наш шаг и следующее наше приобретение — это, конечно, уже следующая русско-турецкая война, Николаев, освоение. Это уже 80-е годы. Но до этого был Очаков. Крепость Очаков. Недавно информация такая пришла, украинцы там на своих каких-то там лодках подплыли к Кинбургской косе, и не доплыли, их там уничтожили. Я сразу вспоминаю, с чего началась Вторая русско-турецкая война в 1787 году. Она как раз попыткой турок высадиться на Кинбургской косе.
А Кинбургская коса была уже под российским уже
это
была.
Вот, если от Херсона посмотреть на запад, вот она вдается в море. Дальше эта коса буквально там километров 5. Очаков стоит, остров Березань, там уже турки, как и сейчас. И Суворову обращается, слушайте, ну турки высаживаются. А он командующий на Кинбургской косе.
А, вот это известный эпизод, когда он лично...
Он в церкви находится, он молится. Ну вот все уже. Ну сколько высадился? Ну 2000 уже высадился. Ну пускай.
Суворов генерал-аншеф на этот момент.
Генерал-аншеф. 5000 высадился. Что-то маловато еще.
Пусть высаживаются.
Он ждет, когда они высадятся, чтобы побольше, чтобы доконать их сразу вот здесь вот непосредственно. Да, потому что если маленький отряд разгромит, опять пойдут. Вот главное пропорцию соблюсти, чтобы не слишком много, но и не слишком мало. И когда в районе 5000 их высадилось, ну, пойдем, да. И штурмом, значит, он начинает сам в передовых рядах идет. В какой-то момент он оказывается...
Да, чуть не зарубили янычары его.
Среди турок в окружении. Да. И когда наши солдаты, которые устали, многие раненые, там, кстати, и запорожские казаки участвовали, да, многие раненые, они видят, что Суворов в окружении, они идут в контратаку, отбивают, буквально вытаскивают его. В конце концов, наша победа...
Значит, это романтическая история, конечно, когда командующая крепостью и войсками генерал-ландшеф, то есть генерал-лейтенант, по-нашему, лично со шпагой в рукопашной. Суворову лет сколько на тот момент? Лет, наверное, под 60 уже, наверное.
Нет, 1780-е,
да. Ну, за 50.
Потемкин не тот, но у Потемкина на глазах вот этот остров Березань, который непосредственно перед Очаковым, он... Недоверие к казакам запорожским было, но вот Потемкин, он видит, это сильные, крепкие люди, пророссийские все. Он говорит, ребята, ну вот Березань возьмете? Казаки думают, задумались. Потом приходит, возьмем. И вот они ночью на своих вот этих шхерах, они подходят к острову Березань, который ключ к Очакову. Они его берут штурмом, докладывает ему, ну, тут, соответственно, дает им знак отличия ордена Георгия. То есть они попросили, а Георгия дашь? Да. Вот он как раз дал. Очаков, его осада, то есть штурм, чуть было не взяли Суворов, да, но Потемкин не помог. Здесь тоже есть какие-то вопросы. Пришлось осада, болезни, чума. Но, тем не менее, турки были в худшем положении, Очаков наш. Соответственно, эта война тоже заканчивается нашей победой. Ну, уже после штурма Измаила, знаменитого Суворова. Здесь в полной мере раскрылся Суворов. суворовский талант.
Я, кстати, очень рекомендую. Есть, Михаил Юрьевич, сейчас скажу, сам придумал, не буду скромничать, единственный в мире макет Измаила. Угу. Мы создали и поместили его в музее военной формы. Угу. В Москве, на Большой Никитской, это музей военно-исторического общества. Я всем рекомендую, потому что Измаила как крепости не сохранилось. И есть только отдельные фрагменты записей, как выглядели укрепления Измаила. Ну, например, у нас же до сих пор все считают, что штурм Измаила — это какие-то там лестницы на стены. Значит, Измаил — это земляная крепость. Никаких там каменных стен не было. Ну, только стояли иногда небольшие по краю, по гребню земляных валов. Это земляная крепость, которую брать тяжело, потому что она противоартиллерийская. Ядро взорвалось землю, вал достаточно высокие, но самое главное, большие перед валами рвы. Да, и вот это в сумме и дает сложность.
Высоту такую, да.
Да, поэтому штурм Измаила шел не в лоб, он шел довольно сложно. Измаил примыкал, соответственно, к реке, поэтому одновременно была высадка морского десанта, плюс обход на том стыке, где земляные валы примыкали к реке, они были самыми низкими, самый неглубокий ров. Угу. И вот в этом месте был нанесен еще один удар. Быстро-быстро забросали.
Со стороны руки.
Да, забросали, значит, этот неглубокий ров, и там прорвались на территорию крепости. В общем, там это целая история. Выглядит совсем не так, как классический штурм крепости, который мы представляем с вами по фильмам о Средневековье. Так что рекомендую. Большая Никитская музей военной формы. Единственное место, где вы можете посмотреть на то, как выглядел Измаил на самом деле. Продолжайте, пожалуйста.
Да, и говорите, там было несколько колонн. Как раз вот эта колонна, которая двигалась с реки, то есть высаживалась сначала с галер, с наших кораблей, она как раз была под командованием Дерибаса.
Угу.
И самый успешный, самый удачный, самый неожиданный для турок — это как раз удар с Дуная, то есть с реки. И Дерибас здесь, конечно же, отличился. Кстати, Дерибас, он вел переговоры уже с турками, угу, которые должны были сдаться. Не боялся ничего. То есть его могли просто убить, да? А он, угу, вел переговоры.
По Измаилу.
По Измаилу. Угу. Уже в самом Измаиле, когда ворвались. Угу. Мы знаем там, что и Кутузов одной из колонн командовал. То есть его Суворов отличал. Он получил за это, конечно. И Георгия получила уже 4-й степени. Тут все в порядке. Но еще до этого был взят такой небольшой пункт, крепость, турецкая крепость Гаджибе или Хаджибе. Бею, угу, на месте которого возникла потом Одесса. Как раз во время этой войны, примерно в период штурма Очакова, казаки запорожские по приказанию Потемкина, они берут эту крепость. А Дерибасу получили, герои уже Измаила, ему поручили найти какую-то гавань, потому что, вот смотрите, есть Херсон, военная верфь. Дальше уже там Николаев спустя некоторое время, там тоже в основном военные эти города, причем тогда в основном иностранцев туда, военных, скажем, дипломатов не пускали, разведчиков много было, потому что там флот строился. Англичане очень стремились туда попасть. Французы очень стремились туда попасть. Многие из них были просто-напросто шпионы. А в советское время тоже не пускали. Там уже были военные предприятия. Так вот, а надо было какой-то порт торговый. Торгового порта нет. Уже начинает Новороссия осваиваться. Уже начинает сажать хлеб. Да, первые 2-3 года там крестьянин не получал урожай, он просто мог погибнуть. И вот Дерибас, он находит удачную гавань в районе Одессы, Хаджибея тогда. Угу. Говорит, что это наиболее лучшая бухта, которую вот от Южного Бога до Днестра, можно там устроить порт. И настаивать. Мордвинов тогда, ну, тоже один из командующих Черноморского флота, против. Не хочет. Ну, у них вот это не контакт, что называется. Но Дерибас настаивает, его поддерживает императрица, и в конце концов там создается порт, который сразу получает статус порт Офранка. Свободная торговля.
Безналоговая торговля, да.
Которая дает вот эту безналогу.
Михаил Юрьевич, помимо, получается, Днепропетровск, Николаев, Херсон,
Мариуполь,
Никополь и Одесса. Вот это мы еще не дошли до Крыма, до Севастополя.
До Крыма еще не дошли.
Да, вот те города, которые основаны на этом коротком промежутке времени.
Потемкиным. Сразу после его смерти, но по его...
Да, по его планам, в рамках екатерининского движения на юг, освоение ничьих диких земель, а также поглощение Крымского ханства, то есть многовековая головная боль России была таким образом снята. В следующий раз продолжим наш рассказ о том, как развивалась территория, именующаяся современной Украиной в конце 18-го, в 19 веке, до революции 17-го года. Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за сегодняшний разговор и рекомендую всем нашим слушателям, тех, кто хотят поподробнее узнать историю становления, развития украинских малороссийских земель, учебный курс Михаила Юрьевича Мягкова на государственном портале история.рф, курс «Семья народов. История бывших союзных республик СССР». Вот история.рф, свободно, бесплатно и очень интересно. До следующей встречи через неделю. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.